Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Судьба советских военнопленных времен Второй мировой войны удивительным образом перекликается с нынешним отношением Кремля к военнослужащим, которых отправили воевать в Украину. Интервью с голландским режиссером документального кино Аленой ван дер Хорст после ее картины «Поверни свое тело к солнцу» на фестивале «Ардукфест» в Риге. Были ли предателями Родины солдаты, которых насильственно принудили к службе в вермахте? Что происходило с ними в ГУЛАГе и после? Фильм был показан в день смерти Сталина. С этого и начнем. 5 марта многие люди написали на своих страницах в социальных сетях, что мы думали, что Сталин умер, а он живее всех живых оказался. Имеется в виду, конечно, вся политическая история. Вот в вашем фильме видно, что он живее всех живых.
И показ был именно 5 марта. У нас постоянно какие-то такие даты совпадают с показами фильмов. Так что это в такой противодействии. Я делала этот фильм до начала войны. И как-то вот мне казалось, что это Вторая мировая война, уже все так давно. Ну, речь в моем фильме идет о вот нарративе, который вообще мало кто знает, про то, как советские военнопленные, многонациональные при этом украинцы, там белорусы, там все-все-все, как они пострадали, ну, во время войны из-за Гитлера, конечно, и из-за Сталина, потому что Сталин тогда, у него был этот приказ знаменитый, у нас нет военнопленных, у нас только предатели, и потом всех своих этих блудных овец, которые смогли выжить из военнопленных, он хотел к себе домой на родину, и все попали в ГУЛАГ или были сосланы, ну, или расстреляны. И это казалось очень давно, и надо было вот этот вот рассказ еще раз, чтобы вот этот нарратив, который очень малоизвестный и на Западе, и даже среди русскоговорящих людей, для меня это было очень важно. А потом вот началась война, и бабах у Путина тоже самое. То есть он также вот этих теперь уж русских или башкирских, и там, и бурят шлет без оружия, без всякого на войну, как это и происходило тогда. То есть там такие эхо происходит. Или он, по-моему, тоже в какой-то день показывает в фильме на голландском телевидении. Это совпал с днем мобилизации. Потом повтор показа, по-моему, совпал с днем, когда Путин сказал, что все, кто отказывается воевать, то 15 лет лишения свободы. Такое ощущение, что в Кремле стоит такой вот том, как себя вести в войне, и он просто вот копирует вот то, что Сталин делал людьми. И вот это вот бесчеловечие, как вот человек никто, насекомые вообще, и глина в руках этих людоедов, это опять вот оказалось более, чем мы ожидали, и вообще, что возможно. И у меня, как и у всех, вот еще до сих пор вот этот непроходящий шок от постоянных этих развитий, которые не кончаются.
Восточный фронт. 10 миллионов советских солдат. Гитлер потеряет там 80% своей армии. Это начало прорыва во Второй мировой войне. Крестьянские парни из разоренных деревень, где был устроен голодомор Сталином. Специально Сталин, который держал и держит страну в страшном страхе. Террор. Вот сейчас он отправил их воевать, некоторых практически без оружия, без пуль. Как ты попал в плен? Я уж не знаю. Он во всех этих лицах. Он в них во всех.
Давайте о вашем герое поговорим. У Бадзе он совершенно непростой человек. Он очень образован. Переписка, его романтическая переписка, которую он ведет со своей будущей женой, она полна цитат литературных, он прекрасно рисует. Богатого внутреннего мира человек. И, судя по воспоминаниям дочери, он еще необыкновенно добрый и заботливый. Вы сейчас заговорили об этой глине в руках политиков. Вот очень трудно себе представить, что такой человек оказывается в лагере, там валит лес 8, что ли, лет. Ну, до смерти Сталина.
До смерти Сталина, да.
Хотя я сама вот себе противоречу, если мы знаем, сколько прекрасных людей погибло в лагерях, тоже смерть на Дышнаум вспомнил. Как вы эту биографию нашли, вообще вот эту историю?
Ну, это все благодаря героине Сана Валиулина, которая является довольно известным и потрясающим, как я считаю, писателем Голландии. Она родом из Эстонии, у ее родителей татары, и она уже в взрослом возрасте уехала в Голландию, ну, влюбилась, как это бывает, и стала писать потрясающие книги на голландском языке. И она написала уже давно книгу. Это роман, но он немножечко базируется на жизни родителей. Там и всякие фантастические истории. «Дидар и Фарук» называется. А мы знакомы, потому что я очень люблю ее книги, она очень любит мои фильмы. И когда я делала свою прошлую картину «Любовь – это картошка», я ее позвала в монтажку к себе, и мы обсуждали это вот фильм про моих предков. Она сказала: да, я тоже хочу искать следы папы, потому что он, когда он жив был, он ничего не говорил, и я хочу вот в его дневники, мемуары, письма погрузиться и попутешествовать, и найти вот что осталось, и что действительно с ним происходило. Потому что он молчал про вот эти 14 лет, когда он исчез из жизни, сначала воевал, а потом был в этом лагере.
Речь идет о том, что он выпал на эти годы из жизни с момента, когда он попадает в плен. Я
да,
правильно понимаю?
Да, да, с момента, да, как он...
Даже с момента, когда как, на фронт.
На фронт, да, да, когда он его десантом сбрасывает вниз, и все. След пропал.
На Смоленской области.
Да. И это, конечно, потрясающая, потрясающая история, потому что она такая вот, ну, как обычный человек, потому что у него не было никакого образования, он из очень бедной семьи, вот это вот то, что вы говорите про то, что начитан, это все-таки его товарищи вот в первом ГУЛАГе, где он был, которые тоже были начитанные люди, интеллектуалы, и там, в принципе, не запрещалось читать книги, то есть это отличие все-таки от концлагеря фашистов, где действительно это было на уничтожение, а тут это было уже перевоспитание. Но это значит, что в некоторых лагерях, то есть это был хороший лагерь, как говорит Сана, если так можно сказать. Ну и мы с Саной вот погрузились в эту историю, и, конечно, она знала отрывки, но, например, то, что он действительно вот служил в этом вермахте, это, конечно... Об этом она только вот узнала, когда она вот читала дневники отца, и там наткнулась на цифру 627. И это название батальона, татарский батальон, в котором он служил. Вот. И, слава богу, потом она находит, что вот этот батальон, он какой-то был такой безалаберный, то есть никто не хотел там воевать, и то есть они, конечно, там принужденно сидели, и просто никто не хотел умереть. И судить людей, как бы ты поступил в войне, это, ну, мы не можем судить. То есть вот это чувство выживания, самосохранения, мы только можем об этом судить, если мы сами попадем в такое положение.
Казалось, все, конец. Мы, товарищи, в плену болели и умирали. Но тогда немцы нам сделали предложение, понимая, что мы не сможем отказаться. Они нам пообещали еду, если мы присоединимся к их добровольным формированиям. Я хотела жить. Мое тело хотело жить.
Я думаю, что она, конечно, боялась понять, что отец воевал за фашистов, да, что он мог кого-то убить. Да. Я представляю, как было травматично для нее пытаться открыть эту правду.
Я ее тоже чистым, открытым текстом спрашиваю, а если твой отец убивал, что тогда? Он говорит, Алена, мы не можем сейчас, я даже туда не хочу, как бы вот... об этом думать, потому что это как-то неэтично, некорректно, потому что только если мы найдем действительно подтверждение тому, то мы можем как-то вот это делать. Но сам факт, что тебе надо настолько вот себя переломить, чтобы выжить, вот, вот я думаю, это уже так травматично. Вот это самое ужасное.
Как бы предал свою родину. Да, вот так. Изменник. Предатель. Стрелял ли в своих? Что вот это как? Ничего не знаем. Но нет, нет. Не хочу. Не хочу, чтобы ты там был.
Советские военнопленные Второй мировой войны и современность. Документальные свидетельства семьи и киноархивы Третьего рейха. Фрагменты фильма предоставлены режиссером Аленой ван дер Хорст. Сана не пожалела, что она занялась этой историей. Я думаю, что наверняка ей было больно в какие-то моменты.
Ей было постоянно больно. Но она сейчас пишет очень интересную книгу про тоже про судьбу отца и военнопленных вообще. Но и ей было постоянно больно, но это был такой вот процесс, ну, проживания. И я даже как-то почему-то этого не ожидала, но когда мы действительно все вместе поехали в это место, где был этот ГУЛАГ, от которого ничего не осталось практически, это для нее был такой настоящий катарсис. Да, вот что действительно после этого я просто почувствовала в ее голосе, в ее во всем что-то у нее внутри выдохнуло. И она, как говорит, она даже ну, там, каким-то образом встретилась с отцом, прочувствовала его, и это ей было нужно.
Можно назвать это место? В каком месте?
Это Пермская область.
А какие-то остатки этого лагеря существуют?
Там только... Туда только можно доехать зимой, потому что летом там болото. То есть мы на снегоходах туда еле добрались. И там только эти дома, где эти надзиратели жили. А сам лагерь, он был уничтожен. И что было интересно, это не вошло в фильм, но это он был уничтожен самими жителями. И не из-за того, что они что-то вот, ну, не хотели или что, но им было настолько вот больно, что творилось в их краю, что они... Его снесли, потому что, ну, считали, что это вот не должно быть. То есть не то, что там они уничтожили как-то вот, да, вот плохо, вот. И там ничего нет, там лесочек, поля.
Все-таки у нее осталось много архива. Вот есть сцены, где вы едете в поезде, она сидит со своей
сестрой,
они разбирают эти бумаги, там много писем, открыток, дневник отца, фотографии какие-то. Это, в общем, очень хороший семейный архив, я бы сказала. Это то, что у них дома сохранилось.
Это у них дома сохранилось, и то, что она после смерти отца как бы вот получила. Да, но много очень исчезло, потому что это все-таки были тяжелые времена. Переписка с маминой стороны полностью исчезла. Потом выяснилось, что он действительно, когда он был в Англии уже в лагере военнопленных, он много чего записывал из своих вот того, что он видел и переживал во время войны. Это он все взял с собой, но был у него, но это у него советские власти отняли и, наверное, уничтожили, потому что этого больше нет. Так что, слава богу, да, что-то там осталось. И, конечно, чудо, я считаю, это действительно что-то уже свыше, чудо то, что она действительно случайно в музее в Нормандии нашла вот эту статью американского журнала Young, в котором было интервью с отцом.
А какого года это?
Young сам? Это 44-го года. И там была в маленьком местном музейчике, была вот эта выставка. И мы потом узнали, что эта выставка всего была 3 месяца. То есть это была временная выставка, и случайно это про русских в Нормандии. Иначе бы она вряд ли нашла.
А что это было за интервью? Можно чуть подробнее?
Это он попал, когда он служил у немцев. Их всех перебросили в Британию, в Нормандию. Вот, потом пришел D-Day, я всегда забываю, как это по-русски, когда американцы и все вот D-Day.
Второй фронт. У советских людей это назывался второй фронт.
Второй фронт, да, когда они все вместе там в Нормандию, высадка десантов, да, вот. Вот, когда вот была вот эта высадка десантов, он увидел, и они с другом убежали от немцев и попали к американцам. И там уже американские журналисты его нашли и спросили, как он туда попал, какими судьбами это все было, там и фотографии. Вот, и он это все там рассказал. То, что он уже потом больше не рассказывал.
Я все время искал подходящий момент, чтобы сбежать. Лишь мысль о свободе меня поддерживала. Возможность сбежать появилась 2 дня спустя. Пока никто из немецких офицеров не смотрел, мы сбежали вместе с моим другом Иваном. Мы боялись, что немцы или американцы могут нас пристрелить.
Беги, беги, беги. Твое сердце стучится в моем сердце. Беги, ведь если не добежишь, то меня не будет, сестры не будет.
Наконец мы дошли до железнодорожного перехода. Там остановился джип с американскими врачами. И они взяли нас с собой.
А как он попадает в Россию потом?
Потом всех военнопленных перебросили в Англию, которые были из Франции. И там они ждали репатриацию обратно. И потом случилось то, что на Ялтинской конференции Сталин сказал, поставил условие, что он хочет, чтобы все военнопленные вернулись к себе на родину. И Черчилль и Рузвельт, они знали, какую судьбу ждет этих военнопленных, но они все-таки подписали вот эту секретную часть договора, которая только в 70-е годы стала известна. И так он попадает в Советский Союз, хотя многие пытались и убежать, и он, наверное, тоже. И было очень много самоубийств, потому что все знали, что их ждет, вернувшись на так называемую родину. Вот. И так он попадает именно вот в ГУЛАГ.
И довольно удивительная история знакомства с его будущей женой.
Да. Я все думаю, это Голливуд просто. Вот
да, это абсолютно Голливуд.
Вся вот эта история, и даже как он это убежал, и как он потом познакомился. Но надо иметь в виду, что это татары, да, вот. И у них семьи большие там всякие, и оказалась такая вот родственница, общая родственница, и мама Саны, вот будущая жена, она молодая девушка, и после войны пришла в гости к тете, и там лежало письмо какого-то, я спросила, от кого это письмо, да, это вот какой-то у нас этот родственник, он там, говорит, там, да, в ГУЛАГе,
там,
да, да,
да, то есть они
да.
Слово «лагерь» не произносят.
Слово «лагерь» они не произносят, говорят, что там, и он нам все пишет, а мы, у нас нет времени ему ответить, вот, и мама влюбилась в его почерк, и она вот это письмо тайком забрала, и стала ему писать. Вот, и они так 8 лет писали, пока его, ну, было 53-й год, амнистия после смерти Сталина, и потом они наконец-то встретились. То есть они даже не встречались эти 8 лет.
Хотя она посылала ему свое фото, и он с большим чувством пишет,
да,
как он рад.
Да, да, и фото, и там всячески. И он как-то вот ее поддерживал, потому что она училась, и она, он ее как-то вот психологически постоянно вот поддерживал и поощрял. Так что вся вот эта вот любовь, это вот происходило действительно через письма, которые довольно регулярно, ну, тоже не всегда, это от лагеря зависело, но приходили. И они могли вот вести эту переписку.
6 июля 1954 года. Прошло больше года, как умер этот. У нас здесь очень жаркие дни. Одинок больше, чем когда-нибудь был. Ничего не читаю. Нет времени и нечего читать. В общем, глупею безнадежно и прогрессивно. В какие формы выльются наши отношения, затруднительно предугадать. Ведь мы, по сути, не знаем друг друга. Каждый прошедший день приближает нашу встречу, когда мы вместе пойдем по жизни. Ведь правда, да?
А мы можем понять, была там какая-то цензура лагерная?
Да, 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 безусловно. Безусловно, там была цензура, потому что были такие карточки, которые действительно через лагерь. Но мы думаем, что у него все-таки были связи, что он передавал вот эти письма через каких-то вот курьеров, которые в какой-то вот в самом почтамте могли это вот послать.
А кем он проработал?
А там нет, потому что у него было очень много работ, и, честно говоря, там столько было всяких работ. Это, он типа, ну, это не бухгалтерская работа, но что-то такое с цифрами связано на заводе. То есть у него всякие были работы, он очень много менял работ. И, ну, как Сана говорит, если бы он жил в свободной стране, он, наверное, был бы дизайнером интерьеров, или, может быть, подписал, или что-то такое вот делал.
А хотел как они в Эстонии оказались, в конце концов? Вот,
там, конечно, было вот это правило, вот это 101 километр, что нельзя было ему возвращаться в Москву, откуда он был родом. А мама, то есть его будущая жена, мама Сана, ее война забросила в Эстонию, в Таллин, потому что там тоже приютили ее маленькую девочку-сироту, татары местные, и она там осталась жить. И Таллин все-таки подальше от вот империи. И там, конечно, тоже вот в Эстонии многие пострадали от вот сталинизма, и там мне тоже, мне кажется, отношения были больше. Ну, люди понимали, у него были друзья, которые были диссидентами или как-то вот пострадали.
А я хочу сказать для тех, кто не видел ваш фильм, что они оба очень красивые люди.
Да.
То есть, когда мы говорим татарин, то первый стереотип – это человек с темными глазами, с темными волосами. Так вот, они оба блондины.
Да-да-да.
Что, ну, просто два таких голливудских красавца, действительно, если смотреть на их молодые фотографии, какие-то
да, кино. Точно.
Звезды, да, да. Но если говорить про архив не семейный, а архив исторический, то, конечно, там огромная ваша работа по подъему этих кадров военного времени, особенно по передвижению военнопленных, и вы фактически заставляете зрителя чувствовать за них, когда вы показываете, что люди идут по рельсам и шпалам голыми ногами. Их гонят, видимо, куда-то. Они идут по железнодорожному мосту, там такой провал, который нужно обходить, и мы видим их ноги крупно. Вот откуда эта пленка и вообще с какими архивами вы работали?
Вот эта пленка именно, она из того, что называется Deutsche Wochenschau, это вот еженедельная немецкая хроника, которая показывалась в кинотеатрах. Во время войны немцы очень много снимали. То есть я вообще была в шоке. Я стала искать, я думаю, ну интересно, есть ли вообще материал? Оказалось, материала масса, потому что именно немцы, им нужно показать, что эти военнопленные недочеловеки, они снимали и крупными всякими планами, и как их, как стадо, вот это вот.
Да-да-да, там удивительно, сколько крупных планов, лиц крупных.
Да, то есть, да, и они именно вот, они же выбирали не самых красивых, то есть они выбирали показать, какие все такие убогие, но с другой стороны, я это все замедляла, потому что для меня очень важно, вот было вот проникнуть именно вот в этот архив и проникнуть в каждое вот лицо, и это вот называется reappropriation of archival footage по-английски, то есть это смысл, который немцы вот имели, когда они вот это делали, пленки, я его переделаю, то есть они хотели обесчеловечить, а я наоборот как бы вот через фильм пытаюсь опять в сострадание с этими людьми. Там очень, по-моему, много всяких татар и всяких вот других, то есть таких вот национальностей, да. Вот, и это дочь Ворхача, но там еще обалденный и очень редкий архив цветной, потому что в 41-м году у немцев новый завод «Ахва» придумал, они сделали, изобрели вот эту цветную кинопленку 16 миллиметров, и эти офицеры получили в качестве там, ну не знаю, подарка и пленки, и вот камеры, когда они поехали там на своих лошадях Советский Союз оккупировать, они снимали, а снимали они вообще как, ну как мы снимаем, то есть они полностью такие любители, то есть они снимали и, не знаю, лошадей, и вот поля, и аиста, и бабах, вдруг идут военнопленные, и тоже они вот это вот почти так снимали, ну это потрясающе, то есть я тоже очень как вот чувствительна к цвету, и эти цвета, они очень, как-то вот они меняют отношение к войне, потому что мы привыкли к ЧБ-хронике, а тут совершенно вот другие краски и совсем другая война получается. Я не могла поверить, что такое есть. И там довольно много из этого материала, потому что он какой-то непосредственный, он такой не из пропагандистических целей сделан, и он по-другому повествует про эту войну.
Ярая смерть не щадит человека. Разве навеки мы строим дома? Разве навеки делятся братья? Разве навеки ненависть в людях? Разве навеки река несет полные воды? Взоры, что вынес бы взоры солнца, с давних времен еще не бывало. Человек ли владыка?
Режиссер Алена Вандерхорст и ее фильм «Поверни свое тело к солнцу. Советские военнопленные, Второй мировой и современности».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.